Вы слушали выпуск новостей, который вам представил мой коллега Владимир Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Мир продолжает обсуждать последние события, связанные с развитием ядерной программы Ирана. Подробности из зала суда на продолжающемся новом процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В столице России через две недели выборы в Мосгордуму. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Иран сообщил, что предоставит инспекторам МАГАТЭ график посещений своего нового завода по обогащению урана. 1 октября в Женеве должны встретиться представители Ирана и шести ведущих мировых держав, чтобы обсудить вопрос об иранских ядерных разработках. Об оценке ситуации западными экспертами рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Испытание Ираном ракет средней дальности, названное провокационной акцией западными столицами, предоставило еще один сильный повод Белому дому для того, чтобы потребовать от Тегерана обеспечить полный доступ международным инспекторам ко всем иранским ядерным объектам. «Это важный день и важная неделя для иранцев», заявил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс. «Они должны принять исключительно важное решение». Мир, по словам Гибса, как никогда един в своих требованиях к Ирану относительно ядерной программы, а Иран как никогда одинок. 1 октября начнутся переговоры пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с Ираном. На этих переговорах будут обсуждаться все трудные вопросы в отношениях Тегерана с миром. Но уверенности в том, что шестерка действительно готова выступить единым блоком в общении с Ираном, у Вашингтона, судя по всему, нет. Два неизвестных намерения России и Китая. Пекин принципиально против санкций, хотя он никогда прежде не блокировал решение Совета Безопасности о введении санкций, воздерживаясь во время голосований. В том, что касается России, то, согласно газете «Нью-Йорк Таймс», Соединенные Штаты не знают, чьи слова весомее. Президента Медведева, который заявил о том, что Москва может присоединиться к давлению на Иран, или министра иностранных дел Лаврова, который заявил, что на Тегеран надо воздействовать с помощью переговоров, а не санкций, и что Иран, по большому счету, продолжает выполнять свои обязательства перед МАГАТЭ. Об этом министр сказал уже после появления сенсационной новости о том, что иранцы построили второй секретный завод по обогащению урана. У американских наблюдателей сомнений не осталось.
«Совершенно очевидно, что это военный объект», говорит сотрудник фонда наследия Джеймс Филлипс, построенный с единственной целью обогащения урана до уровня, пригодного для использования в военных целях. «Самое главное, это еще одно свидетельство в большой мозаике свидетельств, доказывающих, что Тегеран продолжает лгать, скрывать свои ядерные работы, что его цель – как можно дольше затянуть игру с Советом Безопасности, не дать ему ввести санкции до того, как Иран создаст ядерное устройство». А что для вас лично является самой убедительной уликой, доказывающей военную природу иранской ядерной программы? Иранцы прежде всего должны объяснить, что их связывает с отцом пакистанской атомной бомбы Абдул-Кадыр Ханом. Эта связь известна. Второе, если им нечего скрывать, почему они сначала скрывали правду о заводе по обогащению урана в Натанце? Они объявили о его существовании 7 лет назад лишь после того, как западные разведки узнали об этом заводе. Почему иранцы скрывали этот второй завод, который был построен уже после того, как всплыла правда о Натанце? Если на этих предприятиях ведутся законные работы, то отчего это двуличие? Провал переговоров с Ираном или неспособность Совета Безопасности принять эффективные санкции поставит Белый дом, по словам аналитиков, перед невероятно трудным выбором. Это будет означать, что ставка президента Обамы на здравый смысл ведущих мировых столиц, на то, что дипломатическим путем можно разрешить проблему иранской ядерной программы, была неверной.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. И в продолжение темы. Известие о втором заводе радиоактивных материалов в Иране стало едва ли не поворотной точкой в истории ядерного увещевания Ирана. Каковы перспективы дальнейшего решения иранской проблемы? Об этом в интервью «Радио Свобода» главный научный сотрудник ММО РАН России Георгий Мирский.
Сейчас уже совершенно ясно, что Иран твердо идет по пути создания условий для производства атомной бомбы. Я не уверен в том, что они на самом деле хотят эту бомбу произвести, тем более ее запустить. Я думаю, что у них другая задача – довести процесс обогащения урана до военной степени, то есть если сейчас там 3% уран, то довести его в конечном счете до 90%, до состояния 5-минутной готовности, чтобы иметь возможность заявить, мы уже фактически стали ядерной державой, у нас есть все для того, чтобы создать ядерное оружие. Вот тогда уже разговаривают со всем миром с позиции силы. В мае этого года состоялась встреча, я на ней присутствовал, экспертов, американских и российских. И вот что они доложили. Для производства ядерного устройства Ирану понадобится от 1 до 3 лет. Еще 5 лет для создания боеголовок, способных быть доставленными к цели. Еще 6-8 лет будет необходимо для создания баллистической ракеты, способной доставить ядерную боеголовку весом в 1000 килограмм на расстоянии 2000 километров.
Георгий Ильич, наша позиция как-то трансформируется в связи с этим или нет?
Во-первых, она трансформируется в связи с тем, что американцы решили отменить вот установку станции про в Восточной Европе. Надо какой-то ответный шаг, конечно, сделать. Изменение позиции по Ирану как раз таким шагом может быть.
Насколько существенно может быть этот шаг?
Посмотрим, что сказал Медведев. Он сказал две интересных вещи. Во-первых, он сказал, как всем известно, что, в общем, санкции чаще всего не работают, но бывают ситуации, когда их необходимо применить. И тут же весь мир воспринял это именно как указание на то, что позиция уже меняется. Вчера он сказал, что надо создать для Ирана комфортные условия для сотрудничества. Я это понимаю так, что Медведев, видимо, будет предлагать западным лидерам использовать сначала мягкий вариант. Как вы знаете, несколько лет тому назад шестерка, то есть 5 членов Совета Безопасности плюс Германия, предложили Ирану очень выгодные условия, а именно участвовать в создании нескольких атомных электростанций, раз. Во-вторых, снять все ограничения и так далее, то есть дать свободу инвестициям, передачам технологий. В-третьих, быстро принять его в ВТО. В-четвертых, предоставить ему запчасти для гражданской авиации, которая разваливается у Ирана. Иран это отклонил. Но вот что, если это повторить сейчас? В расчете на то, что, может быть, сейчас Иран, который переживает внутриполитический кризис, когда треть населения вообще не считает президента легитимно избранным, имеется уже разногласие в самом духовном руководстве, что, может быть, сейчас они уже не будут так настолько непримиримы. Правда, я считаю, что это палка о двух концах. Как раз именно сейчас они могут занять более жесткую позицию, именно потому что власть оказалась под угрозой. Дело в том, что, по-моему, иранское руководство стало заложником своей собственной ядерной программы. Для них сейчас это способ сплотить вокруг себя народ. И особенно вот после этого кризиса, связанного с последними президентскими выборами, сейчас и Ахмадинеджад, Хаменеи чувствуют себя сейчас, конечно, слабее, чем раньше. И поэтому они могут опасаться, что если они уступят в этом вопросе, то это будет сочтено их противниками как признак слабости. Поэтому я думаю, что из мягкого подхода ничего не получится. Что касается жесткого подхода, то есть санкций, то вы понимаете, что есть два рода санкций, которые могут действительно оказать серьезное воздействие на Иран. Во-первых, это эмбарго на вывоз нефти, и во-вторых, запрет на поставки бензина. Но есть подозрение, что Китай наложит вето. Тогда в каком положении оказывается Россия? Может быть поставлен вопрос о жестких санкциях. Тогда Россия может присоединиться к западным державам и даже проголосовать за это, зная, что Китай все равно наложит вето. Мы вот делаем такой жест в сторону Америки. Но что мы можем поделать с Китаем? И тогда встает вопрос, что же дальше? Я лично думаю, что ничего не получится. Ни из мягкого, ни из жесткого подхода. Иранцы великие мастера затягивают, забалтывают все, а центрифуги-то будут крутиться. Тут-то возникает вопрос, почему, спрашивается, Обама и другие западные лидеры так зациклились сейчас вот на этих санкциях? Да просто потому, что они понимают, что если ничего не делать, то рано или поздно Израиль нанесет удар. А это будет иметь катастрофические последствия для Соединенных Штатов.
Напомню, что это было мнение главного научного сотрудника ИМЭМО Российской Академии Наук Георгия Мирского, с которым беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривает сегодня проект резолюции под названием «Война между Грузией и Россией год спустя», в котором содержится критика действий России. Молодежное движение «Наши» подало иск о защите чести и достоинства к журналисту и правозащитнику Александру Подробинеку. Акция связана с недавней резко антисоветской статьей Подробинека. Во вторник у Дома журналистов в Москве активисты движения начали проводить бессрочный пикет. Министерство юстиции России разработало законопроект об усилении контроля над интернетом. В столице Гвинеи, городе Конакри, убиты, по уточненным данным, не менее 90 человек после того, как полиция открыла огонь по участникам оппозиционного митинга. Бывший премьер-министр Норвегии Торбьерн Ягланд избран генеральным секретарем парламентской ассамблеи Совета Европы. Голосование состоялось сегодня в Страсбурге, где проходит сессия ПАСЕ. Как всегда в это время напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, специальные рубрики и проекты, тексты всех программ, блоги наших авторов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня он будет монотемным. Я спросил моего коллегу Кирилла Кобрина о том, что пишут европейские газеты по поводу нашумевшего ареста в Швейцарии кинорежиссера Романа Поланского, обвиняемого в изнасиловании 31 год назад в США несовершеннолетней девушки. Кирилл, западные газеты строят сейчас какие-нибудь предположения относительно дальнейшей судьбы Романа Полански, арестованного в Швейцарии? Какие высказываются версии или есть, может быть, какие-то просто интересные факты новые?
Ну, версий, конечно, никаких нету, потому что все обстоятельства этого дела совершенно очевидны и известны. Факты доступны публике в полной мере. Всем известно судебное дело Романа Полански, всем известно, что он бежал из Соединенных Штатов, всем известно, что он французский гражданин и старался не ездить в те государства, у которых есть соглашение с американской юстицией об экстрадиции. Так что здесь в основном идет дискуссия, так сказать, на общественно-моральную тему. Вот я приведу две статьи. Первая статья в британской левой газете «Гардиан», написал ее Джон Хенли, и речь идет, ну, скажем так, что ли, об истории вопроса, но не об истории вопроса вокруг Поланского, а об истории вот самого вот этого морального казуса. А стоит ли наказывать художника за преступления, совершенные против, ну, скажем так, земной юстиции? И речь идет прежде всего о французской реакции на задержание Полански. Как известно, и французские официальные лица высказали удивление действиями швейцарских властей, в частности, это министр культуры. И Николя Саркози, президент Франции, заявил, что он будет внимательно следить за развитием дела и ситуации вокруг Романа Полански. И было, как известно, знаменитое, уже ставшее теперь знаменитым, письмо деятелей французской культуры с требованием освободить Полански. В частности, подписали некоторые звезды кино, в частности, Фанни Ардан и Бернар Тавернье. Так вот, в газете «Гардиан» Джон Хенли, он пытается проанализировать историю вопроса именно французской реакции, французской традиции отношения к тем деятелям культуры, которые нарушили закон, и приводит два случая. Они любопытны и общеизвестны, но все-таки напомню нашим слушателям. Первый случай связан с Жаном Жене. Известный писатель французский, он, как известно, профессионально был, он начинал писать, естественно, как любитель, профессионально он был вор. Он был вор, рецидивист, он сидел в тюрьме, и когда была очередная посадка, было знаменитое письмо французских интеллектуалов, в частности, подписанное Жан-Поль Сартром, с требованием или с просьбой к властям освободить Жана Жене, и надо сказать, что французские власти пошли навстречу этому письму. Вторая история, она развивалась вокруг Жана Кокто, известного поэта, писателя и кинорежиссера, которого обвиняли в коллаборационизме сразу после окончания Второй мировой войны, и история о том, как французские деятели, в частности кино, и не только кино, вступились за Жана Кокто. И в данном случае это движение, это общественное движение увенчалось успехом. Ну, а от себя можно сказать, что были и противоположные случаи. В частности, Эзра Паунд, это уже не французский случай, американский поэт, который жил в Европе, который высказывал пронацистские взгляды и работал во время войны, выступал на муссолиневском радио. Другой случай, это знаменитый английский комический писатель Вудхаус, который тоже обвинялся в коллаборационизме, вынужден был уехать из Европы в Америку. Так что разница есть между, скажем так, англосаксонским и французским подходом к такой истории.
Автор статьи просто перечисляет вот эти факты, или он все-таки свое мнение высказывает?
Ну, знаете, это все-таки западная пресса, поэтому там избегают говорить на самом деле, по крайней мере, журналисты. Вот этот прав, а этот не прав. Просто они говорят, публикация в «Гардиан» говорит о том, что вот так тоже бывало, и вот будем следить за ситуацией вот в рамках того. Другая статья, статья на эту же самую тему. «Таймс». «Таймс» — газета консервативная, более строгих правил. Написал ее профессор философии Лондонского университета Грейлинг, где он высказывает иную точку зрения. Она, ну, назовем ее так, скажем, жестко юридическая. Заключается она в том, что каким бы хорошим и видным деятелем кино не был Роман Поланский, какой бы он ни внес вклад в мировую культуру, но он должен быть выдан в Соединенные Штаты, и власти США должны, соответственно, судебные власти США должны принять решение, вот, которое они должны принять. Вот такие две разные точки зрения.
Напомню, об этих публикациях в европейской прессе нам рассказал Кирилл Кобрин. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве на процессе бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во вторник защита подсудимых должна была допрашивать бывшего директора акционерного общества «Волна» Андрея Крайнова, выступающего в качестве свидетеля обвинения. Однако сторона обвинения обратилась с ходатайством о приобщении дополнительных материалов к делу Ходорковского и Лебедева. В связи с этим допрос свидетелей был отложен. Некоторое время назад моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая все это время следит за процессом, записала репортаж практически со ступеней в здание суда. И вот, пожалуйста, рассказ о том, что происходило сегодня подробно.
В конце концов, все-таки защите удалось допросить свидетеля Андрея Крайнова. Ему задавали вопросы, ответы на которые должны были дать понять суду, какое отношение, собственно, этот свидетель имеет к новому делу против Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, и что он может сообщить по этому поводу. Я напомню, что Андрей Крайнов, так же как Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, обвинялись в мошенничестве и неуплате налогов в первом деле, которое рассматривал Мещанский суд Москвы. Но судя по тому, что сказал сегодня Крайнов суду, он ничего не знает о хищении нефти, ничего не знает о легализации преступно нажитых средств. Такое обвинение тоже есть в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Более того, Андрей Краснов сказал, что Лебедев его никак не контролировал, указаний никаких не давал, а с Михаилом Ходорковским он вообще никогда не общался ни лично, ни через каких-либо посредников. В связи с этим Михаил Ходорковский и его адвокаты сделали возражение на действия председательствующего. В частности, Михаил Ходорковский заявил, что вы позволили стороне обвинения избегать разъяснения предъявленного обвинения и не ограничивать их пределами судебного разбирательства. А следствием это стал допрос свидетеля Крайнова, длящийся уже второй день, который, как следует из его ответов, ничего не знает не только о вменяемом нам событии преступления, но даже не слышал названий точек, где происходит передача нефти так называемых потерпевших в государственную компанию «Транснефть». Кроме всего прочего, Михаил Ходорковский упрекнул председательствующего Виктора Данилкина в том, что он по просьбе гособвинителей отказал ему в возможности дать показания в начале судебного процесса и в ходе исследования доказательств. И поэтому, как говорит Михаил Ходорковский, сейчас какое-то совершенно бессмысленное действие, отнимающее у суда много времени, поскольку у Крайнова пытаются выяснить ответы на те вопросы, на которые знает ответы сам Ходорковский и Лебедев, ну, в частности, о том, кто, когда и при каких обстоятельствах организовывал и создавал управляющую компанию, нефтяную компанию ЮКОС, ЮКОС Москва. Но Виктор Данилкин только выслушал эти возражения, и известно, что завтра опять будут допрашивать свидетеля Крайнова, теперь уже будут сверять его показания, данные в ходе судебного следствия, с теми показаниями, которые были записаны на аудиокассету в ходе предварительного следствия по делу. Но, в свою очередь, государственные обвинители заявляют, что им Крайнов крайне нужен, и вообще его допрашивали о создании регистрации фирм, чтобы доказать, что именно Ходорковский инициировал создание подконтрольных компаний, дабы претворить в жизни свои преступные замыслы. И вот нечто похожее, цитата, содержится, собственно, в обвинительном заключении. Ну, а сам Ходорковский и его защитники говорят, что их никто не обвиняет ни в создании каких-то преступных фирм, ни в незаконной регистрации предприятий. А есть два совершенно конкретных обвинения. Это хищение 350 миллионов тонн нефти и легализация преступно нажитых средств.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Мы продолжаем «Время свободы». Чуть менее двух недель осталось до выборов депутатов Московской городской думы. Они состоятся 11 октября. Оппозиционные партии, претендующие на кресло в столичном парламенте, утверждают, что предвыборная кампания ведется нечестно. Кандидаты находятся не в равных условиях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Во время предвыборной кампании в Московскую городскую думу на представителей партии «Яблоко», агитирующих за своих кандидатов, оказывается беспрецедентное давление со стороны сотрудников милиции, заявила секретарь политического комитета партии Галина Михалева. С таким открытым противостоянием яблочники не сталкивались еще никогда, говорит она.
Милиционеры говорят, нельзя использовать символику, нельзя использовать мегафон, арестовывали наш автобус, увозили в отделение милиции, арестовывали наших ребят, когда они собирали на Красной площади, подписи до сих пор идут суды. Ну и плюс просто драконовские правила, вот, которые не дают никаких возможностей для движения, то есть очень жестко. Правила сделаны просто исключительно для того, чтобы обеспечить подавляющее большинство голосов нашей доминирующей партии «Единая Россия». А всем остальным просто компания затрудняется всеми возможными и невозможными способами. И не забудьте, пожалуйста, что партии, которые представлены в Государственной Думе, они по сравнению с нами обладают очень серьезными преференциями. Они все время появляются на основных каналах. Посмотрите, на ОРТ, на РТР. Нас там нет. Агитация вся в газетах только за деньги. Это же еще и финансовая планка очень высокая. То есть, на самом деле, очень сложно вести кампанию.
Финансовые вопросы сложнее ведение кампании еще и потому, что суммы предвыборных счетов у партий различны. В поправках, принятых в законодательство незадолго до выборов в Мосгордуму, прописано, что агитировать за себя кандидаты могут лишь за деньги с этих счетов. Инициатор создания совета, председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, считает, что административный ресурс на этих выборах будет использоваться в полной мере.
Когда в 89-м году и в 90-м году были выборы сначала на съезд народных депутатов, а потом Верховные Советы Республик, то мне тогда очень не нравился этот избирательный закон, там много всяких ступеней, ограничений и так далее. Но со временем можно было понять, что только эти выборы у нас и были свободными в стране, самыми свободными, так скажем. У нас был задействован первый раз в 96-м году административный ресурс. После 2000 года задействование административного ресурса, я не могу сказать, доведено до виртуозности, потому что виртуозность заключалась бы в том, что мы бы не замечали, как действует этот административный ресурс. А так, господи, никаких, ни от кого никаких секретов нет. Все мы знаем, как формируется список кандидатов, которые доходят до участия в выборах, как проходят сами выборы, и как потом, если, несмотря на все ухищрения, результаты их не такие, как хотелось бы этому самому административному ресурсу, то он, этот административный ресурс, их рисует, устранив общественность от возможности эти уроки рисования прекратить.
Первый номер избирательного списка КПРФ Николая Губенко считает, что в ходе предвыборной кампании любые попытки разместить информацию от коммунистов пресекают.
Где бы ты ни попытался проявиться, везде сплошные препятствия. Москвичами овладел страх. Люди боятся высказать свою точку зрения.
Конкретный пример использования административного ресурса во время этой предвыборной кампании привела член Общественного совета в поддержку избирательного списка «Яблоко», сопредседатель Союза комитетов солдатских матерей России Ида Куклина.
Недавно я столкнулась с таким фактом. Моя коллега по организации звонит мне и говорит, сейчас мне звонили и просили ответить на один из вопросов социологического вот опроса. И говорит, меня очень поразила формулировка этого вопроса. Начало такое. В вашем районе большинство граждан будут голосовать за Единую Россию. За кого будете голосовать вы? Вот пример того, когда никакое законодательство не может отловить вот такой вот постановку вопроса.
О предполагаемом раскладе политических сил в Московской городской думе пятого созыва я спросила у секретаря политического комитета партии «Яблоко» Галины Михалевой.
Мы очень надеемся, что мы увеличим наше представительство, но сразу можно сказать, что абсолютное доминирование, конечно, у «Единой России» будет. Это очевидно абсолютно. Зачем, например, были сняты многие одномандатники, которые вроде бы для власти вреда никакого не приносят, как какое-нибудь правое дело, но про кремлевская же партия? Для того, чтобы расчистить площадку, чтобы у «Единой России» было больше голосов.
Напомню, что на места в Московское законодательное собрание претендуют 6 партий – ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко» и «Патриоты России», которые выдвинули списки кандидатов. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший премьер-министр Норвегии Торбьерн Ягланд избран генеральным секретарем Совета Европы. Голосование состоялось сегодня в Страсбурге, где проходит сессия ПАСЕ. Сегодня же ПАСЕ рассматривает проект резолюции под названием «Война между Грузией и Россией год спустя», где содержится критика действий России. Молодежное движение «Наши» подало иск о защите чести и достоинства к журналисту и правозащитнику Александру Подробинику после его недавней резко антисоветской статьи. Минюст России разработал законопроект об усилении контроля и ограничении доступа граждан к интернету. В столице Гвинеи, городе Конакри, убиты, по уточненным данным, не менее 90 человек в результате столкновений полиции и оппозиционеров. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В столице Мордовии, Саранске, все еще идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. По заявлению городских властей, к 1 октября все многоквартирные дома, школы, детские сады, больницы, поликлиники должны быть готовы к пуску тепла. До означенной даты остается всего 2 дня, и подготовительные работы в Саранске ведутся в авральном режиме, подчас в ущерб качеству. Рассказывает корреспондент «Свободы» Игорь Телин.
Подготовка к отопительному сезону – постоянная головная боль городских чиновников. Пожалуй, никогда не было такого, чтобы работы не выбивались из графика. Из года в год на проведение комплекса работ по подготовке к зиме не хватает времени, и недоделки приходится устранять в то время, когда в квартирах горожан по всем расчетам уже должно быть тепло. Юрий Ежов живет сейчас на Урале, но каждый год осенью приезжает в Саранск навестить родителей.
И всегда это, почти всегда совпадает с началом так называемого отопительного сезона. И я не помню ни одного года, чтобы это прошло без проблем. То где-то порвется труба, то еще что-то. И вот сейчас я слышал, уже сказали, что отопительный сезон начнется с 1 октября, но никаких работ в нашем доме я, например, не заметил. Ни попрессовку труб не делают, ничего. И боюсь, что если отопительный сезон этот так называемый начнется, что без происшествий не обойдется. Либо где-то лопнет что-то, и опять люди будут мерзнуть неизвестно в какое время.
По словам специалистов, сейчас в муниципальном секторе замены требуют около 70% отопительных коммуникаций. Решить проблему может капитальный ремонт жилья в рамках федеральной программы. Но с учетом того, что ведутся работы очень медленно, часть домов встретят начало зимы не то что с холодными, даже с неподключенными к трубам батареями. Не только скорость, но и качество ремонта вызывает нарекания горожан. Виктор Григорьев, отставной военный, председатель домкома, следит за тем, как делается ремонт, очень тщательно. Но делу это помогает мало. Трещина по всей стене проходит через несколько квартир. Строители заделать ее так и не смогли.
Вот трещина, вот сделали ремонт, она опять пошла трещина. Вот явно видно прям, вот. И с того угла также. Точно такая же трещина, даже больше. Вот, значит, упал прямо на меня кусок. Я позвонил прямо начальнику дома управления. Он мне сказал, говорит, подавай на меня в суд.
Только и остается, что в суд, говорит Григорьев. Хотя его соседи настроены более миролюбиво и винят в проблемах ремонта не строителей, а всю систему.
Мы люди терпеливы, мы все выносим, все.
Русский человек.
И не всегда виноваты. Начали, то этого нет, а они сидят, дергаются.
Тем не менее, домком Григорьев настроен решительно и намерен добиваться, чтобы ремонт дома был произведен качественно. Хотя о сроках говорить уже не приходится.
Бороться надоело, но надо бороться, понимаете. Дело в том, что если мы будем оставлять вот так все это дело без присмотра, без внимания, мы так и будем жить вот в этом хаосе.
Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». В Лондоне в Британском музее проходит сейчас выставка под названием «Монтесума. Правитель ацтеков». Монтесума, годы правления с 1502 по 1520, был последним вождем ацтеков, населявших территорию современной Мексики до прихода туда испанских завоевателей. На выставке в Британском музее побывал мой коллега Игорь Померанцев.
Выставка удалась. От нее веет смертью. Экспонаты размещены в затемненном зале, продуваемом акустическими записями огнедышащего мексиканского ветра. Особенно впечатляют маски и черепа, украшенные и отполированные старыми мастерами империи ацтеков. Один из таких черепов, собранный из осколков бирюзы, инкрустирован натуральными человеческими зубами. Судя по экспозиции, империя скорее походила на ад, чем на первозданный рай, а император Монтесума был кровожадным и компетентным диктатором, а не благородным полудикарем из приключенческих романов. Империя боготворила кровь и была буквально помешана на человеческих жертвоприношениях. Их устраивали повсеместно и беспрерывно. В течение нескольких дней ацтеки могли заколоть десятки тысяч пленных, причем жертв выстраивали в километровые очереди в ожидании заклания. Финалом ритуала было извлечение сердца из грудной клетки. Затем сердце воздевали к солнцу и прятали в каменный сосуд или придавали огню. Весь этот обряд отправляли на вершине пирамиды. Оттуда, по желобам, кровь жертвы стекала вниз. Черепа откладывали для дальнейшей обработки и демонстрации. Мясо жертв сбрасывали по ступеням к подножью пирамиды. Там его заправляли острым соусом и съедали. Самые лакомые куски доставались знати и отважным воинам. В период почти столетнего существования империи ацтеки покорили всех соседей, а когда покорять было уже некого, вынуждали покоренных инсценировать битвы. Это делали ради богов, которые в качестве жертв принимали только пленных. Испанские оккупанты во главе с Кортесом тоже представлены на выставке в Британском музее. Правда, на фоне людоедов они выглядят головорезами-дилетантами. В борьбе с ацтеками оккупантов, их было смехотворно мало, всего несколько сотен, поддержали другие племена, ненавидящие империю. На протяжении нескольких веков британцы видели в испанцах соперников и врагов. Это британцы создали образ великодушного и наивного Монтесумы. В 21 веке Великобритания и Испания выбыли из числа сверхдержав. Когда политика не бросает тень на историю, прошлое может позволить себе стать самим собой.
У микрофона был Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Умеренность и аккуратность. Федор Лукьянов на сайте газеты «Газета» оценивает предвыборную кампанию в Германии как одну из самых спокойных и бесцветных за последние десятилетия. Отсутствие содержательных дебатов, конкуренции идей по развитию страны он объясняет специфической ситуацией, в которой оказалась ФРГ.
На протяжении почти всей истории ФРГ, которой этой весной исполнилось 60 лет, стране постоянно приходилось искать ответы на политические вопросы основополагающего характера. Строительство демократической государственности, определение места в европейской и мировой системе, модель социально-экономического развития, восточная политика, наконец, объединение Германии и ее новая роль в Европе. Все эти темы вызывали не просто межпартийные разногласия, но мировоззренческие, порой экзистенциальные споры. Однако для последних лет свойственны межпартийный консенсус и концентрация на проблемах сугубо текущего, а не стратегического свойства. Как ни странно, мировой экономический кризис не разрушил, а упрочил подобный курс. Общество и политический класс опасаются экспериментов, надеясь, что здоровый консерватизм и умеренность позволят сохранить стабильность и, самое главное, уровень жизни. Именно поэтому возможность привлечения в правительство, например, левой партии, которая объединяет осколки ГДРовской СЕПГ и часть выходцев из социал-демократической среды, даже не рассматривалась в предвыборных калькуляциях. Хотя теоретически не исключался вариант, при котором три партии левого толка – социал-демократы, левые и зеленые – могли иметь большинство. Популизм и излишняя краснота сторонников Оскара Лафонтена и Грегора Гизи отпугивают, поскольку могут поставить под сомнение центристский баланс.
Глобальные экономические неурядицы не вызвали всплеска антиглобализма и не привели к росту влияния и популярности партий социального направления, как это происходило раньше, отмечает Федор Лукьянов.
Худший со времен Второй мировой войны результат немецких социал-демократов подтвердил общую тенденцию. Упадок левых наблюдается по всей Европе, причем больше всего он заметен в странах с исторически мощным левым флангом. Самые яркие примеры – Франция и Италия. И там социалисты и коммунисты всегда представляли собой могущественную политическую силу. Сегодня в обоих государствах левая оппозиция лежит в руинах, не будучи в состоянии предложить никакой альтернативы правым и консерваторам. Неудачи левых, а к перечисленным странам можно добавить Швецию, Великобританию, Финляндию, Нидерланды, Данию, Бельгию и прочие, можно объяснить качеством лидерства и умелыми действиями оппонентов по раскалыванию их лагеря. Последнее особенно виртуозно делает Саркози. Но проблема куда глубже. Кризис окончательно легитимировал в качестве мейнстрима европейских политических процессов темы государственного влияния на экономику и ужесточения регулирования. Собственно, послевоенной Европе, за исключением Великобритании тэтчеровского времени, не была свойственна оголтела либеральная политика. Старый свет, как правило, тяготел к социально-рыночной экономике. Но все же деление на прорыночные и просоциальные партии имело место, и политика корректировалась в зависимости от состава правительства. Сейчас разница почти стерлась, а те, кто выпадает за рамки центристского консенсуса влево или вправо, оказываются чуть ли не маргиналами.
Тяга Европы к умеренному консерватизму с социальным лицом, инстинктивное стремление нивелировать более или менее ярко выраженные идеологические позиции – следствие высокого уровня развития и общественной зрелости, полагает Федор Лукьянов. При этом стабилизирующая роль социального консенсуса может войти в противоречие с необходимостью инновационного подхода, требующегося в сложные переломные времена. Они уже настали, хотя Европа изо всех сил старается это игнорировать.
Относительно маргинализация старого света в мировой политике, которая заметна в новом столетии, в принципе, вполне устроила бы европейцев, если бы с ней не были связаны перспективы перераспределения и экономического влияния. Характерный пример последних дней – решение Большой Двадцатки о пересмотре в пользу развивающихся стран квот МВФ, которое произошло в основном за счет Европы. Поиск новой мировой самоидентификации крупнейших европейских стран и Евросоюза в целом, а речь идет об отношении к США, подъему Азии, глобальным демографическим изменениям, долгосрочному ресурсному обеспечению, потребует свежих идей, которые заставят выйти за рамки центристского консенсуса. Но пока Европа надеется пересидеть бури в своей уютной скорлупе.
Это были выдержки из публикации главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова на сайте газеты «Газета». А вот как оценивает политические перспективы Германии после выборов американский эксперт, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайнера в Техасе Рональд Хетчет.
То, что касается самой Германии, то в преодолении последствий рецессии новая правящая коалиция добьется большего успеха, учитывая меньше внутренних разногласий в постановке экономических задач в сравнении с предыдущей поляризованной коалицией демохристиан и социалистов. Это значит, что Европа будет тяготеть к свободному предпринимательству, действия Евросоюза в вопросах внешней политики и стратегии будут более едиными и согласованными. С приходом в Германии к власти новой правящей коалиции, Соединенные Штаты вправе рассчитывать на более тесное сотрудничество с этой страной, чем когда в коалицию входили социал-демократы. Новые партнеры демохристиан, свободные демократы, традиционно проамериканская и прорыночная партия. Очевидно, отношения между нашими странами станут более близкими. Новое правительство Германии будет склонно больше сотрудничать в решении глобальных проблем. Думаю, что усилия Германии в составе международной коалиции в операции в Афганистане будут существеннее, чем прежде, несмотря на рост внутренней оппозиции. Можно также ожидать, что Германия будет придерживаться жесткой линии Соединенных Штатов, направленной на ввод усиленных санкций против Ирана, продвигающего свою ядерную программу.
Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший премьер-министр Норвегии Торбьорн Ягланд избран генеральным секретарем Совета Европы. Голосование состоялось сегодня в Страсбурге, где проходит сессия ПАСЕ. Сегодня же ПАСЕ обсуждает проект резолюции под названием «Война между Грузией и Россией год спустя», в котором содержится резкая критика действий России. Молодежное движение «Наши» подало иск о защите чести и достоинства к журналисту и правозащитнику Александру Подробинику. Во вторник у Дома журналистов в Москве активисты движения начали проводить бессрочный пикет. Минюст России разработал законопроект об усилении контроля над интернетом. В столице Гвинеи Конакри убиты, по уточненным данным, не менее 90 человек в результате столкновений полиции и оппозиционеров. Тайфун Кицана, вызвавший наводнение облазни на Филиппинах, обрушился на побережье Вьетнама. Польский парламент приравнял коммунистические символы к нацистским. За их распространение теперь будет грозить наказание.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
К 60-летию Петра Вайля Радио Свобода учредило стипендию его имени.
Комментарии экспертов.
Политолог Георгий Мирский рассуждает, надо ли мириться с иранской ядерной бомбой.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов рассказывает, какой диагноз поставил Америке Зигмунд Фрейд.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов.
Численность безработных в России, официально зарегистрирована в службе занятости, за неделю сократилась на 0,4%, составив 23 сентября 2 миллиона 77 600 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, согласно последним опубликованным данным, составляет 6 200 000 человек, или 8,1% экономически активного населения. Европейский банк реконструкции и развития с 29 сентября начинает в России программу развития энергоэффективности объемом 300 миллионов долларов. Сообщается, что в ее рамках банк предоставит российским коммерческим банкам средства для последующего кредитования средних и крупных корпоративных клиентов, реализующих проекты, связанные с повышением эффективности использования энергии. Максимальный объем такого кредита составит 6,5 миллионов долларов или рублевый эквивалент этой суммы. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 15 по 21 сентября увеличились на 0,3%, а с начала года на 10,1%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 75 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 72 американских цента. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 18-ю неделю, после их снижения в течение 32 недель подряд. Продажи мобильных телефонов в России в третьем квартале сократились почти на 32% к уровню такого же периода 2008 года, до 7 миллионов 100 тысяч, говорится в исследовании компании «Евросеть». Ее эксперты прогнозируют, что в целом по итогам текущего года падение объема продаж составит 28%. Правительство России в ближайшие дни внесет в Государственную Думу проект закона о федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период до 2012 года, заявил сегодня глава Министерства финансов Алексей Кудрин. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16%, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти Urals 58 долларов за баррель, говорит Алексей Кудрин.
В следующем году мы удержим уровень поддержки ключевых направлений, являющихся приоритетом для нашего правительства. И несмотря на кризис, несмотря на то, что доходы бюджета упали за этот год на 27%, мы поддержим уровень расходов на ранее запланированном и для 2009 года, и не снизим в 2010 году. Строительство дорог в следующем году 7,7 миллиардов долларов из федерального бюджета. Поддержка строительства жилья и программ по стимулированию ипотеки 4,4 миллиарда долларов. Поддержка сельского хозяйства по разным программам 3,2 миллиарда долларов.
К Кроме того, по словам министра финансов, государство в следующем году намерено продолжить финансирование ряда программ текущего года.
Остается поддержка в рамках государственной гарантии по кредитам предприятиям и организациям, а также населению по поддержке программ спроса в автомобильной промышленности, в сельском хозяйстве, в ряде других отраслей. Среди важнейших программ российского бюджета это развитие инфраструктуры, развитие жилищного сектора, развитие инноваций и технологий.
Еще одна задача федерального правительства на 2010 год – дальнейшая финансовая поддержка региональных бюджетов.
Поддержка регионов Российской Федерации составит 33 миллиарда долларов, из них 11 миллиардов на выравнивание бюджетной обеспеченности и 22 миллиарда на различные программы развития только в самих субъектах Российской Федерации, включая развитие инфраструктуры, развитие тех регионов, где сложилось монопроизводство, где очень зависит от крупных предприятий, социальная среда. Эти регионы получат поддержку, в том числе, повторяю, на строительство инфраструктуры.
Министр финансов также отметил, что и социальные программы государства в 2010 году будут финансироваться в достаточных объемах. Среди них, в частности, помощь государственному пенсионному фонду.
Больше 5% ВВП в следующем году мы осуществим трансфер к пенсионному фонду. В следующем году все пенсионеры будут получать пенсию или дополнительные доплаты к пенсии с тем, чтобы выйти за уровень бедности, то есть выйти за уровень выше уровня прожиточного минимума. Таким образом, не только больше чем на 40% повысятся социальные выплаты, но 1,8 миллиона пенсионеров выйдут из зоны ниже прожиточного минимума, в зону выше прожиточного минимума, то есть выйдут за уровень бедности.
В 2010 году, как прогнозирует Алексей Кудрин, федеральное правительство, как и в году текущем, может потратить часть средств бюджета на увеличение своего присутствия в российских компаниях. Однако в среднесрочной перспективе доля государства в экономике, уже составляющая почти 50%, по его словам, будет существенно уменьшена. Курс доллара на сегодня 30 рублей 20 копеек, на завтра 30.09. Евро сегодня стоит 44 рубля 13 копеек, курс на среду 44 рубля ровно. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В литовском городке Варена на днях прошел традиционный осенний праздник грибов, на который 14-й год подряд съезжаются тысячи гостей из разных стран. В основном он славится оригинальным чемпионатом сбора грибов в лесу. На празднике побывала и корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Праздник грибов в Варене всегда устраивают в последнюю субботу сентября, и он кажется единственным в своем роде в европейских странах. Это мероприятие прославили не только грибы, основной источник доходов обитателей Варенского края, но и местные старинные ремесла, культурные традиции дзуков, жителей Дзукии, этнографического региона Южной Литвы. Праздник, как обычно, начинается в 7 часов утра соревнованиями по сбору грибов. Команды, их было на этот раз около 40, по 4 человека в каждой, разбрелись по лесам и через 3 часа представили комиссии полные лукошки. Местные артисты всегда провожают участников песнями и танцами, а встречают из леса горячим дзукийским грибным супом. Расспрашиваю сотрудницу самоуправления Варены Регину Сверскене. Из каких стран обычно приезжают участники? И правда ли, что варенские леса являются одним из самых грибных мест в Европе?
Эксперимент такой не был сделан, что у нас самое большое количество грибов. Но праздник в Европе такой один, в Варене. А приезжают к нам из Германии, из Польши, Белоруссии, Швейцарии. Один раз побывают, рассказывают своим друзьям. Просто берут отпуск, и этот отпуск планируют на праздник грибов.
Ездить в Варену особенно любят зарубежные дипломаты, работающие в Вильнюсе. В этом году были замечены посол Китая в Литве, представители США, Франции. Приезжают и шведские ученые-микологи, рассказывающие о том, что из грибов можно не только готовить прекрасные блюда, но и делать, например, экологически чистую краску. Министр сельского хозяйства Нидерландов, побывав сейчас на празднике, загорелся идеей приехать на него и через год. Он бросил вызов коллегам из литовского министерства. Посоревнуемся в сборе грибов в следующем сезоне. Кто же стал победителем в нынешнем? Это опытные литовские грибники из Тракая, которым и достался главный приз соревнований – красивая чаша из темного стекла в форме гриба-лисички, полученная из рук мэра города. 4 человека за 3 часа собрали около 50 килограммов боровиков, подберезовиков, лисичек и маслят. Говорит один из членов этой команды, уставший, но довольный. Посчитаем, если обычным шагом идти, получается за час 5 километров, а мы тут побегали, так за 3 часа не меньше 20 километров намотали. Другой грибник-победитель сетует на то, что дождей перед соревнованиями было мало, и не удалось достичь прошлогоднего рекорда 65 килограммов грибов. Оригинальные призы, медали предусмотрены и для занявших второе, третье места, для самой веселой, для самой ранней команды, а также для самой молодой и для команды самых пожилых. Грибной сезон открывают здесь еще ранней весной, начиная со строчков и сморчков. Летом собирают боровики, а осень заканчивают лисичками и опятами. В литовских лесах произрастает около 400 видов съедобных грибов, в том числе только белых, благородных. Здесь около 30 сортов. Умелые местные грибники истори живут этой лесной охотой, сдают собранное скупщикам. Правда, платят за этот труд немного. Лисички – самый популярный вид. Когда появляются первые грибы в июне, закупают у местных жителей по 5 евро за килограмм, а осенью в сезон – по 1 евро. Как нынче в кризис идут дела, не стало ли меньше заказов?
То же самое, пункты скупают эти грибы, идут в европейские страны, фирмы имеют связи даже с Японией. Вот как раз лисички очень там идут, делают из них лекарства. В Дании в магазинах видела наши варенские грибы. В Италии, в Германии много стран.
Недавно в вильнюсском троллейбусе я случайно услышала разговор двух пассажиров. И как будем жить, если работу потеряем? Ничего, пойдем грибаути, грибы собирать. У нас ведь теперь и президент Грибаускайте. В этом году на варенский праздник глава государства не смогла приехать, но приглашение остается в силе. Регина Сверскене.
Я думаю, что президент приедет на следующий год. Ей самой будет интересно приехать в край грибов, с которым связана ее фамилия.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Варена, Литва.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей уже вместе со мной в студии, чтобы лично представить программу. Добрый вечер.
Добрый вечер. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает ситуацию в Закавказье. Узнаем последние подробности этого обсуждения у специального корреспондента «Радио Свобода» в Страсбурге. И сегодня же избран генеральный секретарь Совета Европы. Победительница парламентских выборов в Германии Ангела Меркель выстраивает новую политику Германии. Поговорим с экспертами на эту тему. Расскажем также о том, почему прокремлевское движение «Наши» преследует журналиста Александра Подробинока. Об этом 20 часов 7 минут.
Андрей, спасибо. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. В гостях у нас председатель правления Национального резервного банка Аркадий Колодкин и депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Валерий Зубов. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева, Оксана Панье и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предварительные переговоры по созданию коалиции начнутся на этой неделе.
Сейчас меня эта резолюция не устраивает.
Хотя я много путешествую, вы должны знать, что я всегда буду с вами.
В Стокгольме арестованы 6 человек, подозреваемых в причастности к ограблению спутника.
Похоже, число людей, находящихся в отчаянной ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».